Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, наш эфир продолжается. И сейчас это рубрика «Гость в студии», постоянная рубрика нашего радиоканала. Сегодня к нам в гости пришла Надежда Гавриловна Валинурова. А Надежда Гавриловна – кандидат психологических наук, доцент кафедры управления персоналом и социологии Уральского государственного университета путей сообщения и также руководитель службы психологической помощи «Ладья» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Надежда Гавриловна. Мне сегодняшнюю программу хочется начать с того, что мы впервые с вами встречаемся в нашей студии, и очень хочется, чтобы мы плодотворно потрудились, потому что, как мне кажется, профессия православного психолога, она все-таки очень востребована, так как люди, которые ходят на исповедь, им часто не хватает просто времени какие-то вопросы очень важные обсудить со священником. И мне думается, что вот в этом случае очень важен православный психолог. И человек, решая свои проблемы какие-то семейные, в том числе, он все-таки свои силы черпает в церкви. Это просто вот принципиально важно. Не где-то как-то вот какими-то непонятными способами, да, своими внутренними резервами как-то он это все решает, а именно с помощью Божьей. Вот давайте познакомимся уже непосредственно с вами. Расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы занимаетесь.
Кроме того, что я преподаю в университете, я еще руковожу психологической службой, где в этой психологической службе у нас есть несколько направлений. Мы читаем лекции для населения по разным темам, которые особо востребованы родителями. Это и общение с подростками, это и общение с супругами, это и отношение к самому себе, это и проблема, как справиться со стрессами и так далее. У нас есть психологическое консультирование, куда люди приходят в основном религиозные, верующие, но бывают у нас люди и неверующие. То есть мы принимаем всех людей, и атеистов, и неатеистов. И тоже служба у нас очень, консультирование востребовано, потому что оно у нас бесплатное. И поскольку сейчас консультирование психолога очень дорогое, народ идет и
к нам,
да. И, знаете, я бы, наверное, поправила немножко. Вот вы сказали православный психолог. Я бы здесь хотела поправить, что все-таки мы психологи, но мы православные люди. И поэтому мы используем не только научные знания психологические, но еще и вот тот опыт святоотеческих трудов, которые нам оставили святых отцов. И поэтому я думаю, что человек, который является православным человеком, как психолог, он гораздо глубже понимает человека, потому что вот то, что нам оставили наши подвижники, это, конечно, ни одна наука еще не доросла до этого опыта.
Тогда вопрос такой, очень, я бы так сказала, вопрос личный. Почему вы решили заняться психологией?
Психологии, наверное, как да, сапожник без сапог, да, я начала заниматься именно потому, что я поняла, что у меня в семье начались очень серьезные проблемы с мужем. Проблемы с мужем, когда мне вдруг стало казаться, что он не такой, какой я его хотела, каком я его придумала, начались проблемы, начались конфликты, начались проблемы с детьми. Я поняла, что либо мы сейчас семью разрушаем, и дети у меня остаются без отца. Сама я выросла в полной многодетной семье, где родители нас, может быть, переступали какие-то свои там амбиции, они нас вырастили, несмотря на то, что, может быть, шестеро детей. Вот. И я начала заниматься и психологией именно для того, чтобы помочь своей семье. А дальше уже пошел интерес профессиональный, начала заниматься наукой. Надо сказать, что я выросла не просто в многодетной семье, но я выросла в очень глубоко религиозной православной семье, где родители вот жили такой верой. Я, знаете, вот их уже нет в живых, а я все время их вспоминаю и думаю, у них вера была настоящая, потому что они по-другому не знали, как жить. Они жили, окунувшись в эту веру. У них все, речи, праздники, их быт был выстроен в соответствии вот с религиозными православными праздниками. Скажем, Пасха. Я помню, как мы готовились к этой Пасхе. Это был самый единственный дорогой и любимый праздник детей. Вот, мы там готовились всячески. И у нас пост не то, что нам мама говорила, вот вы сейчас все поститесь. У нас просто не было молока. Она его откладывала, говорит, это на Пасху. Мы готовим на Пасху. То есть все куда-то девалось, но это была подготовка к Пасхе. Поэтому как-то так очень сложилось органично, что психология, она наложилась на тот детский опыт православных каких-то вот таких вот традиций. Ну и надо сказать, что в свое время я ушла из православия, то есть долгое время блуждала в этих потемках, и долго действительно блуждала, и казалось мне, что православие – это сказка для детей, для необразованных моих милых дорогих родителей, а я человек, занимающийся наукой, да, должна буду что-то открывать новое, то есть искала истину, где-то ее искала. А потом получилось так, что я все-таки вот в поисках истины пришла к тому, что православие, оно давным-давно открыло те истины, над которыми психология бьется, и которыми она приходит в процессе эмпирических каких-то исследований, и говорит, вот, мы открыли вот это так, а в православии-то, оказывается, давно все знали, никакого тут открытия не было. Вот, поэтому получается, что наука для меня, она очень многие моменты, которые есть в православии, связаны с человеком, да, в отношениях с человеком, давным-давно все это было известно.
А ваша родина – это Екатеринбург?
Нет, моя родина – это Нижегородская область, Семеновский район, там, где делают ложки, там, где матрешки делают. И вы знаете, вот есть такой роман, забыла, Гарин Михайловский, по-моему, боюсь ошибиться, «В лесах» называется. Когда я его читала, там идет разговор о том, что когда было раскольники, да, когда произошла раскол в вере, и очень многие люди убегали вот в эти леса, где мы жили, именно убегали от того, что пытались нарушить их веру. Я потом прочитала, что там, где мы жили, вот это Светлое, там такой поселок был, Хохалы, то есть там были очень многие, Оленево, было очень много монастырей, где жили люди православные, которые берегли свою веру, и я так понимаю, что вот традиции-то те глубокие, почему так родители мои были верующие, так было верующие вот село, в котором я жила, деревня, в которой я жила, видимо, вот эти традиции им передали, поэтому они ее так берегли и так хранили. И вы знаете, я помню, мама рассказывала, они ходили в храм, ну и нас возили, соответственно, в село, которое находилось за 3 километра от нашей деревни. И мама рассказывала, то есть сама церковь там в этом селе была построена еще в 17 веке. И мама рассказывала, говорит, когда началась революция, ну ей, соответственно, бабушка рассказывала, говорит, люди вставали просто вокруг этого храма, брались за руки, и они дежурили. То есть она такие вещи рассказывала, что они дежурили, чтобы не сломали, не чем-то не заполнили этот храм, и этот храм никогда не закрывался. То есть все-таки вот они его отстояли. Далеко, да, это было. Но вот я когда приезжаю, мы каждое лето, пока мама жила, мы туда приезжали, и мама, удивительно был человек, она, мы приезжали с детьми, с маленькими, она говорила, так, бегом крестить детей. Она же не спрашивала, верующий я человек, потому что для нее это было настолько естественно, что я должна была быть верующей. И когда однажды я спросила, мам, а ты как бы, почему не спросишь-то, верующий человек? Она на меня посмотрела, знаете, вот просто глазами удивленными, говорит,
как может быть по-другому?
Как может быть по-другому-то? И я думаю, да ладно, не буду расстраивать бедную маму, не буду ничего ей об этом говорить. И она нас, мы приезжали лето, она нас всегда на причастие, ребятишек особенно, на крещение, там, на службу, если не дай бог праздники, все бегом туда. То есть это было настолько вот для нее нормально, ну, я думаю, как послушная дочь, я говорю, ну, ладно, ну, пойдем. И поэтому вот, да, то есть как-то потом это все вот возвращается.
Надежда Гавриловна, а как вот получается, вот я обращала внимание, что действительно есть многодетные семьи, и личный какой-то опыт тоже показывает об этом, что все-таки один, например, человек в этой семье создает семью благополучную, имея прекрасных родителей, а другой человек действительно проходит вот эту огонь, воду и медные трубы, хотя у него вот этот вот личный опыт собственных родителей, он всегда перед глазами. Почему это происходит, как вы думаете?
Ну, я думаю, что здесь огромное влияние оказывает социум. А потом, знаете, ведь мы жили в деревне, и очень рано мы от родителей ушли. То есть получается, что в 17 лет каждый из нас, ну, кто-то раньше, кто-то в 15 уезжает, там, в колледж уже поступая, мы уже благополучно уехали в большой город. И просвещение...
Каким городом был ваш город?
Это Горький был, Нижний Новгород, Горький. Это был Горький, да. Вот, Семенов там под Горьким, и обучение, да, то есть, когда нам говорили, что вот есть материализм, а все остальное, это как бы никаких идей там нет, и никого Бога нет, и пытались нам об этом рассказывать, потом институт, да, политэкономия, там, всяческие предметы, мы же очень доверяем педагогам, которые нас учат, и педагоги на какое-то время становятся более авторитетными людьми, чем твои родители, которые прожили в деревне, они знали только свой быт, как мы думали, свою религию, и, в общем-то, им были незнакомы открытия. То есть вот это доверие к науке, доверие к преподавателям, доверие к средствам, средства массовой информации, невидимость какая-то своя, все равно неустойчивость, делали свое дело.
Но это вот по сути-то получается, что это вот такой ваш духовный опыт. То есть вы потихоньку двигались все-таки к тому источнику, который вы, получается, на какое-то время потеряли в своей жизни, как вы говорите, что виноват социум. А как же вы в Екатеринбурге оказались?
Ну, в Екатеринбурге оказалась я...
И не жалеете ли вы об этом?
Ну, жалеть я не жалею, потому что как сложилось, так сложилось. У меня сестра старшая вышла сюда замуж, ей было здесь очень скучно, и она просто говорит, давай-ка поехали ко мне, будешь учиться в большом городе, там перспективы, карьера. Вот. И я приехала, здесь вышла замуж, потом раз вышла замуж, осталась, хотя, наверное, я очень жалела. Особенно, когда у меня умерла сестра, и я осталась здесь вот оторванная от тех родственников многочисленных.
Вот эта сестра умерла.
Да, она здесь умерла. Ну, а поскольку уже выросли дети, здесь появились друзья, появилась любимая работа, появился муж, который уже категорически не хотел уезжать ни в какой Нижний Новгород, и даже думать об этом уже не думал. Поэтому, конечно, уже приросла.
В вашей службе психологической помощи «Ладья» — это храм Успения Божьей Матери. Вашим духовником является отец Евгений Попечи. Батюшку мы очень хорошо знаем. Совсем недавно была такая лекция, если так можно сказать, или это был семинар, вот вы меня поправьте, эгоизм, самооценка, самоценность. Какие люди к вам приходят, и какие темы наиболее востребованы у вас вот сегодня?
Люди к нам приходят очень разные. То есть бывают очень молодые ребята, прямо приходят 17, 18, 20-летние дети. Бывают люди, которые уже прожили жизнь. И вот у меня была тема недавно «Супружеские измены». Пришла пожилая пара, им было лет, наверное, 65. То есть вот такой большой разрыв, да, возраст. И людей все-таки психологические и духовные проблемы их интересуют всегда. Их интересуют и молодых, и зрелых, и старых. Особенно востребованы темы. Это темы, связанные с общением, с отношениями с детьми,
друг
конечно.
С
да, отношения с детьми, причем разного возраста. Особенно интересует подростковый период, когда уже ребенок начинает выпрыгивать, да, из гнезда родительского и заявлять о своем «я». Ну и, конечно, очень много проблем в супружеских отношениях, поскольку сейчас очень много информации такой негативной для, я имею в виду, семейных отношений, что у каждого человека своя жизнь, да, что он должен стремиться к какой-то цели, карьере, что семья – это вот такой, знаете, кораблик, где друг друга просто люди, ну, сошлись, вот они там живут, да, но у каждого есть своя жизнь. И вот эти вот установки, что у каждого своя жизнь, и каждый должен быть счастливым, они приводят часто к тому, что семьи распадаются, но страдают люди. Семьи распадаются, страдают дети, и страдают сами супруги, и поэтому они приходят все-таки разобраться, что делать. Вроде уже и семью жалко расторгать, и жить уже невозможно, и не знают, как дальше быть. То есть заходят в такой тупик, ну, в такой тупик, который я сама заходила, когда вроде жалко семью разрушать, а уже жить не знаешь как. Знаете, есть такой очень интересный пласт среди верующих людей, людей, приходящих в храм, приходят люди верующие с проблемой психологического характера, но эта проблема напрямую связана с духовными представлениями человека, с его, скажем так, правильной верой, либо неправильной верой. Очень много проблем у человека именно от того, что у него неправильная вера, понимаете? Вот неправильная вера, одно дело, скажем, родители вот мои, да, когда они просто жили в этом, у них все было правильно, а другое дело, что люди сейчас вроде тянется душа, они хотят, они ищут Бога, но они встречают массу...
Это просто оторванные от корней люди,
да,
они не умеют верить.
Да, они ищут, вот тут они послушали лекцию какого-то преподавателя там или автора, тут они книжку какого-нибудь экстрасенса прочитали, тут они послушали проповедь батюшки какого-нибудь, да, и вот все это в голове каша. Например, был у меня такой случай, что женщина... Я работала в предабортном консультировании, женщина пришла на аборт, она говорит, я человек верующий, мы с мужем ходим на причастие, и, в общем, ты себя позиционирует как очень православную семью, свою семью как православную семью, но она собралась на аборт. Когда я спрашиваю, как, вы же понимаете, что это вот грех, это убийство, самый страшный, который может быть, когда мать убивает своего ребенка, она говорит, я понимаю, я очень переживаю, я плачу, страдаю, но мы потом с мужем будем ходить в храм, будем ставить свечки, будем молить Бога о прощении. Понимаете? Вот такая, допустим, проблема. Или проблема, когда человек говорит, я человек верующий, я хожу в храм регулярно, как только у меня случается проблема, я бегу в храм, ставлю свечку, падаю на колени, говорю, Господи, помоги мне найти работу, или Господи, помоги мне там, чтобы муж у меня не пил. И вы знаете, исполняется за желание. Исполняется, оно тут же исполняется, буквально там через 2-3 недели. Я ставлю свечки, я благодарю Бога. Я говорю, ну, замечательно, вообще замечательно. А вы ходите на причастие, на исповедь? А что это такое, она говорит? Да, то есть человек ходит в храм, он, или, допустим, человек говорит, я хожу в храм, когда мне совсем плохо, я там подпитываюсь энергией, и я побуду там в храме, постою, посижу, и я ухожу, выхожу оттуда на крыльях, окрыленная, но опять же они не знают, что это за энергия, что с этой энергией делать, какое она имеет на них воздействие, то есть люди не знают очень многих моментов, и поэтому раз неправильная вера, то неправильная жизнь получается, что вроде как будто бы ничего страшного, подумай, человек пошел, да, и он подпитался энергией, но какой энергией он подпитался? Ведь правильно, когда отец Евгений Попеченко мне сказал, но в храме могут быть и не очень-то чистые духи. Да, они тоже залетают в этот храм, да, там могут мыши быть, в конце концов. Да чью энергию человек на себя берет? Или, например, человек говорит, мы ходим в храм, мы исповедуемся, мы ходим на причастие, но мы, я говорю, у вас духовник есть, да, все замечательно. Нет, а духовника нету. А почему вы не хотите, чтобы у вас был духовник? А потому что духовников, в принципе, сейчас духовников нет, и ходить просто к человеку, выкладывать всю ему душу, зачем? Это же простой человек. Поэтому мы ходим сегодня в один храм, завтра в другой храм, послезавтра в третий, чтобы человек нас не знал, чтобы мы ему рассказали, и получается, что ведь удобно потом совершать какие-то бесчинства, когда я сегодня одному покаялся, завтра второму покаялся. У меня вот была женщина, она говорит, что я верующий тоже вот там несколько лет уже назад, и причащаюсь, и исповедуюсь, но вот недавно изменила своему мужу. Изменила мужу, и я не могу пойти к своему духовнику. Потому что у нас не настолько вот теплые, хорошие отношения, он настолько как бы хороший человек, я ему не могу рассказать, что я вот это сделала, но я не могу спать. У нее началась депрессия, она побежала в один храм, побежала во второй храм, побежала в третий храм, и потом приходит, говорит, я не могу, мне прямо там все внутри дрожит, у меня такая там тревога.
До чего человек мог себя довести, да?
Да, и я говорю, ну ты знаешь, все-таки вот как я понимаю, я всегда говорю, я не духовник, я психолог, но то, что знаю, вот на своем опыте, например, да, или то, что я знаю из разговора со своим духовником, что это неправильно, потому тебя и тормошит, потому ты и тревожишься, почему у тебя депрессия, так спать не могу.
Совесть мучает.
Совесть мучает, да, надо пойти к своему духовнику. Очень долго, не могу, она говорит, не могу, надо, значит, искать мне другого духовника, буду заново, все сначала начинать. Но потом она прошло там какое-то время, может, полгода, она говорит, все, я сходила. Я сделала это, и мне стало очень хорошо, просто вот замечательно.
И отношения не изменились с духовником, да, стали, наверное, еще теплее.
Да, да. Вот,
роднее, можно,
да,
так
вот такие
даже
вот
сказать.
Вот такие вот проблемы возникают. Поэтому иногда...
Вот она неправильная вера.
Вот, не,
я
вот почему
нет,
говорю,
знаний,
нет знаний.
Нет знаний.
И поэтому вот то,
вере.
Что, скажем, происходит в Успении Пресвятой Богородицы и, скажем, на Семи Ключах в храме во Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, где людей действительно азы веры им преподают, им рассказывают... Вот хотя бы самые-самые азы, да, это все-таки важное, очень нужное дело, очень нужное дело. Или, знаете, еще один такой пример. Женщина была, это женщине было уже 75 лет на консультации, причем ее привела внучка, сказала, что бабушка уже плохо ходит, вот вы побеседуете, а я потом ее заберу. Мы говорим, так рады, что наконец-то есть служба, где работают люди православные, психологическая служба, но люди работают православно. Вот без конца об этом слышу, что как хорошо, что такая служба есть, как здорово. Привела бабушку, и бабушка тоже плачет, ей 75 лет, и рассказывает, говорит, вы знаете, это произошло там в каком-то очень давнем году, там, может быть, в 95-м году, они поссорились с сестрой, очень сильно поссорились, и она говорит, я не могу ее простить, вот мне 75 лет, я уже должна буду скоро, как бы, да, умереть, но я не могу ее простить, и не могу, и все, не могу, но при этом она рассказывает, не сплю, депрессия, агрессия, никого видеть не хочу, молю Бога, чтобы он меня быстрее забрал, чтобы я умерла, я говорю, понимаете, вы о чем просите, вот вам сейчас плохо, вы просите, чтобы он вас забрал, как вам не страшно, что вы уходите вот с таким страшным, нераскаянным грехом? Куда вы туда идете? Она не верующая, около храма она как бы тоже вот ходит в храм, но не участвует в таинствах. Я не могу, одно твердила, прям вот не могу простить. Мы с ней так и эдак. Ну, она, правда, ушла, я не знаю, смогла ли она ее простить, она ушла. Но вот
растопили сердце.
Пробовала, да, то есть, с одной стороны, я хочу умереть, потому что мне так плохо, и не могу простить.
И вот человек, к огромному-то сожалению, совершенно еще и не понимает, что там ждет по ту сторону смерти.
Да,
вот что нас там ждет.
Я про что говорю, вам сейчас плохо очень, вы страдаете, да, от того, что вот у вас такие отношения с сестрой. Но откуда вы знаете, как вам там будет? А вдруг там будет отсюда-то, вы успеете туда уйти, а оттуда-то ведь уже шанса выйти сюда не будет, изменить что-то, да? В чем, говорит, застану Бог, в том сужу.
Вот хочу спросить еще, конечно, это очень такие личные все, наверное, вот ваши примеры. А можете рассказать о детях? Обращаются ли к вам дети и подростки? То есть как-то, может быть,
да,
так опосредованно?
Да, вот у меня недавно был очень такой случай интересный, привела тоже мальчика мама. Мальчик с другом купались на Верхоседском пруду, и отплыли от берега чуть подальше на матрасе. Матрас у них прокололся, и мальчик один стал тонуть. Тот второй пытался спасти, ничего не получилось. И мальчик приходил именно от того, что он потерял лучшего друга.
То есть мальчик утонул?
Один утонул, один остался, 16-летний остался. И он пришел категорически отрицать, что он чувство вины. Он просто твердил и говорил, что я хочу просто знать, простил он меня или не простил. Вот если простил, значит, все нормально. И если не простил, значит, плохо. Вот я бы хотел знать. И тоже, когда мы завели с ним разговор, и тоже он как бы говорит, я человек верующий, но вот как все, да, Бог у меня там в груди, там где-то еще, в сердце. Он говорит, я не могу пока пойти в храм, хотя я знаю, что человек верующий, наверное, я приду. Не могу пойти пока в храм, потому что это потребует от меня очень много времени. Я должен буду молиться, он знает об этом, я должен буду ходить на службы.
Об этом знают все,
да,
что нужно менять жизнь.
Да,
свою.
Но, говорит, у меня сейчас на носу ЕГЭ, у меня на носу поступление в университет, у меня на носу там столько всяких важных событий, что я пока этим заниматься не буду. Я специально себя туда не пускаю.
В храм.
В храм. Не пускаю себя туда специально, понимаете, чтобы сделать свои дела, а потом уж...
А потом можно,
да,
и покаяться.
Да, или вот, скажем, подросток приходил, девочка, и бабушка приводила, у нее страшные отношения с мамой. Мама, которая девочку контролирует, каждый шаг ее контролирует, она проверяет ее записные книжки, она проверяет ее портфель, карманы, причем это делает в открытую. И девочка просто вот бьется в истерику, говорит, я ее ненавижу, маму ненавижу. Хотя, да, мама у нее инвалид, она у нее не ходит, она у нее передвигается на костылях по дому, парализованная, и ждет девочка, только вот бы исполнилась ей бегом 16 лет, чтобы она ушла куда-нибудь в общежитие из дома, куда-нибудь будет поступать куда угодно, лишь бы уйти из дома, уйти от семьи. Ну, мы с бабушкой разговаривали, и я попросила, бабушки там поговорили, попросила маму, может быть, привезти, или я даже была готова поехать к ним домой на консультирование, чтобы с мамой поговорить. То есть здесь проблема-то именно в отношениях с мамой. Да, здесь не столько девочка должна эту проблему решать, сколько мама. Но запроса не было ответа. То есть как вот. И таких примеров очень много, когда отношения у ребенка с мамой не складываются в подростковом возрасте, но решать эту проблему должен не подросток. Эту проблему должна решать мама или папа. То есть все равно ответственность лежит на них. Вот. А получается, что ребенка любили-любили, скажем, там лет до 10, потому что легко было достаточно любить.
Когда он более-менее слушался.
Когда он был, да, послушным. А когда он становится непослушным, родители начинают, да, родители начинают превышать, скажем так, полномочия, может быть, где-то нарушают вот эту вот границу личностного пространства. И чего добивается, что ребенок любимых родителей зачисляет в ранг врагов. Понимаете, как страшно? То есть, когда были любимые люди, и вдруг они его, как будто ребенок, подросток воспринимает, что они его предали. Они его предали и бросили его на произвол. Но ребенок-то еще не готов быть социумом. Ему 14 лет, там 13 лет. Ему нужна как раз очень сильная сейчас поддержка близких людей, сильное плечо нужно, а он остается один. И чтобы выжить, он идет, конечно, ищет себе людей, которые его поддержат. Хорошо, если его поддержат люди, у которых хорошие ценности, да, положительные ценности, которые поведут его к знаниям, к развитию. А если он встретит тех людей, которые его поведут к легкой жизни, к красивой жизни, это ведь легче пойти за этими людьми. То есть пойти к знаниям — это трудно, надо заниматься, да, надо читать, надо исследовать. А пойти по наклонной — очень легко. Тут, в принципе, усилий прилагать не надо. Да, вначале будет больно, вначале будет тяжело, а потом, как опять же подростки говорят, что когда вот я начал там пить, связался с компанией, было вначале больно, потому что он же жил-то другой жизнью. Были с мамой, с папой отношения хорошие, и когда я напился, мне было плохо. Когда там сделал неблаговидный поступок, мне было тоже нехорошо. Да, страдал, а потом привык. А потом нормально стал. И покатился уже вниз.
А вот скажите еще о психосоматических заболеваниях, которых мы тоже сегодня вроде бы много знаем, но, может быть, как-то не до конца верим во все вот это.
Я верю однозначно. И знаете, когда они закладывают этот заноза, закладывается тогда, когда ребенок переживает, наверное, первые трения в отношениях с родителями. Как правило, это 3-5 лет. Вот, вот в этой возрастной категории закладываются вот какие-то чувства, которые ребенок не мог выразить. Смотрите, там получается, ребенка до 3 лет легко ведь любить, он там совсем гладкий и послушный. А в 5 лет он там начинает бодаться, говорить «не хочу, не буду, вот я так хочу». А родители порой настолько принципиальные, что они говорят, что «я тебя не люблю, пока ты не сделаешь что-то». Или «ты плохой, потому что вот что-то». То есть родители пытаются ребенка любить только хорошим. И ладно, раз его не сказали, что мы тебя не любим, два, он почувствовал, даже не сказали, он просто почувствовал, что его не любят, оттолкнули его от себя. То есть то мама обиделась, потому что она сама еще незрелая, то папа слишком принципиально себя повел, да, и наказал ребенка, не разобравших в причинах. И ребенок постепенно, да, у каждого вот эта вот граница разная, когда он вдруг поймет, что папа с мамой его не любят. Не на уровне логики, на уровне эмоций. Родители потом им будут говорить: мы тебя любим, но на уровне эмоций у ребенка вот такое отторжение к родителям. Они меня не любят. И вот то, что они меня не любят в детстве, да, это вот лимбическая наша система, которая отвечает за эмоции, она потом ему не дает выражать эмоции настоящие. Но если они меня не любят за то, что я могу рассердиться, значит, я буду загонять это сюда внутрь. Да? Я хотела бы что-то сказать, но они меня все равно не услышат. Загоняю внутрь. Ну и потом, допустим, бронхит или астма. Когда меня не слышат, например.
А вот если встречались ли вы хорошие семьи, расскажите о них в своей практике.
Ну, к психологам приходят же с проблемами. Приходят с проблемами, и это не значит, что у них плохие семьи. Это значит, что человек на каком-то этапе, он просто заблудился. Вот я, допустим, знаю семьи очень хорошие. Вот и на самом деле очень хорошие семьи, где, опять же, это семьи, как правило, православные. Но вот так опыт мне показывает. Есть люди и неправославные, очень образованные, очень хорошие семьи. Но там тоже бывают проблемы. Проблемы, которые они решают хорошими методами.
Проблемы есть у всех.
Проблемы есть у всех. И в хорошей семье, и в плохой семье. Просто почему, что значит хорошая семья? Хорошая семья – это семья, которая применяет разные методы. Они используют разные способы налаживания контактов друг с другом. Они не отгораживаются друг от друга, они не рубят с плеча отношения. Да?
Все делают все-таки это мягко более.
Да, правда? Они понимают, что да, жена может сегодня быть злая, рассерженная, просто надо ее пожалеть. Что муж сегодня устал, и он такой не угрюмый, неразговорчивый, только потому, что у него какая-то проблема на работе возникла. Вот, поэтому получается, что, наверное, хорошие семьи – это семьи, в которых много способов, разных методов воздействия и взаимодействия друг с другом. То есть не просто с плеча агрессивно, да, то есть авторитарно. А сегодня я авторитарен, завтра я мягкий, послезавтра я вообще попустительский стиль использую, да, а потом мы на равных решаем какую-то проблему. А сегодня мы просто спустили на самотек, улыбаемся, смеемся, а завтра я холодный и ледяной, и ко мне не подступишься. То есть и люди, встреча, скажем, чем многодетные семьи хороши, потому что я вообще считаю, что один из способов преодоления современной депрессии, которая у многих людей, это большие семьи. Потому что когда семья большая, дети там учатся общаться и по вертикали, и по горизонтали. Одно дело общаться с 9-летним ребенком, со старшим, да, скажем, 3-летний общается, это совсем другие, это тут уже иерархия, субординация. А другое дело общаться с 5-летним, где можно наотмашь ему по уху залепить, да, и получить него тоже наотмашь. С 9-летним уже ты по уху не заедешь, а 5-летний умрет. То есть получается, что в многодетной семье каждый ребенок поступает в роли тренера, для друг...
маленьких.
Да, и вообще друг для друга. Друг для девятилетнего, трехлетнего, тоже хороший тренер. Да? То есть попробуй его обмани, вот не надо его обмануть, чтобы он со мной не просился на футбол. Но мне надо как-то сделать так, чтобы он остался, чтобы меня мама отпустила.
Как выстроить отношения грамотно с ним?
Да, как выстроить отношения с ним грамотно? Надо же подумать мне. То есть дети в многодетной семье, они такие, вы знаете, очень гибкие в отношениях. И еще очень важный момент, мне кажется, детей в многодетной семье, у них формируется эмпатия. Без эмпатии они не могут взаимодействовать. Эмпатия. А эмпатийные, кто такие эмпатийные люди? Это люди, которые чувствуют другого человека. И, как правило, вот эти эмпатийные люди, у них меньше проблем в семье, у них меньше проблем с друзьями, у них меньше проблем вообще просто в социуме, потому что они чувствуют, тут надо замолчать, просто замолчать. Тут надо высказаться. Тут надо, значит, может быть, посочувствовать. Тут, может быть, можно и проявить агрессию. Да, то есть мощное качество эмпатии. А когда, где она сформируется, если ребенок, скажем, ну, один в семье, все время один, мама там все время на работе, там, а он, там, не знаю, с нянькой, с гувернанткой, еще с кем-то.
Итак, Надежда Гавриловна, сегодня наша первая передача уже подходит к концу. И я знаю, что у вас есть замечательные слова какого-то автора, и вы хотели бы зачитать именно вот это,
да,
стихотворение небольшое.
Стихотворение Берестова. «Любим тебя без особых причин, за то, что ты дочь, за то, что ты сын, за то, что малыш, за то, что растешь, за то, что на маму и папу похож, и эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей». Поэтому, когда в семье человека любят, будь он взрослый, маленький, подросток, когда его любят, ребенок это чувствует, не знает, а чувствует. Проблема каким-то образом решается, да? Бог нас любил и вот заповедовал нам, чтобы мы тоже любили друг друга.
Да, и я думаю, что нам нужно учиться. Вот вы сегодня упоминали о том, что люди не знают, как правильно верить в Бога, а нам нужно учиться любви. Потому что сколько этой любви в нашей жизни изуродованной, неправильной, какой-то, я не знаю, какие даже эпитеты можно здесь подобрать, но учиться любви нужно. И мы должны эти примеры знать. И сегодня мы вспоминали о том, что наша сегодняшняя ситуация такова, что человек должен возвращаться к самому себе. Вот это наша самая главная задача вообще всех тех людей, которые верят в Бога и хотят как-то приблизиться каким-то образом к Нему. Спасибо вам большое. Дорогие наши слушатели, сегодня нашим гостем была кандидат психологических наук, доцент кафедры управления персоналом и социологии Уральского государственного университета путей сообщения, руководитель службы психологической помощи «Ладья» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии Надежда Гавриловна Валинурова. До новых встреч!